словом, отношение с Евлогием, еще то, что называлось тогда евлогиевским лагерем или евлогиевским церковным образованием, отношения с Евлогием как-то были урегулированы. Что же касается отношений архиерейского синода, то есть Антония Храповицкого, то Сергий вот это заявление пропускает мимо ушей, и до 28 года, до середины, то есть целый год, никакого ответа не дает. Видимо, ждет, пока как-то сложится ситуация. Когда приедет митрополит Елисеевич в Москву, а мы будем об этом говорить специально, то Елисеевич тоже скажет, что вот зная заграничную ситуацию, так сказать, лицом к лицу, своими руками, он настаивает на бесполезности канонических вещей. Вот это ходатайство было принято, и, в общем-то, до 1934 года Сергий придерживался все того же принципа церковной экономии. Итак, с этим, как говорится, мы закончим. Но не кончается все-таки благодатная жизнь внутри русской православной церкви. Даже для бесчинствующих, пока они не отсечены церковным актом, их литургия остается благодатной, и действие их, хотя бы и в нарушении церковных правил, но действия их имеют под собой и законные основания, то есть их тесят. Мы помним, что Византия все-таки терпела русскую православную церковь почти 150 лет, с 1448 по 1589 год. Да, все-таки автокефалия и патриаршество было признано всеми восточными патриархатами только в 1593 году. Другое дело, что мы каноническое основание имели, то есть Флорентийскую унию, тогда как, то есть 15-е правило двукратного собора. Тогда как карловацкие иерархи основания не имеют никакого, кроме собственного мошенничества. А когда тот же Елисеевий Богоявленский в конце 28 года посетит Москву, то у него будет возможность поговорить всерьез именно с Сергием. И в частности, он прямо без всяких обиняков заговорит так, что особенно взволновало русскую эмиграцию в вашей декларации. И это ваши слова: радости и успехи власти – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Вы не можете себе представить, какое негодование возбудили в ней эти слова против вас, сказал я ему, прохаживаясь с ним по его келье. Он остановился, вскинул на меня свой пристальный взгляд и с едва заметной на лице улыбкой спросил меня: «А вы читали мою декларацию?» «А как же читал?» «Там ведь нет этих слов, которые вы мне приписываете. Там есть радость и успехи нашей Родины!» Наши радости и успехи, неудачи ее, наши неудачи. Если будет в нашей родине неурожай, голод, повальные болезни, кровавая междоусобица, ослабляющий наш народ, то, конечно, этому народному горю мы не будем радоваться. А если под управлением советской власти страна наша будет преуспевать, богатеть, улучшаться, то мы этими успехами нашей страны не будем огорчаться, как радуются и огорчаются враги Советской Республики. Но, разумеется, если в стране нашей станет увеличиваться неверие, церковь будет преследоваться, мы не можем этому радоваться, как об этом заявлено мною в письме от 14 марта 1928 года. В этих верованиях и чаяниях мы стоим твердо, и не только у вас за границей прочли это место декларации, нашлись такие здесь, у нас. Ко мне обращались с вопросами, что это значит. Пришлось им выйти письменно. Я немного смутилась. Хотя я лично не придавал существенного значения этим словам декларации. Вот это очень любопытно. Почему же Елисей не придавал значения этим словам декларации? И сразу скажем, Елисей-то был канонистом. Елисей не только был канонистом, но он еще и помнил формулу, выработанную собором. Вразуми и укрепи всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о церкви твоей и о всех людях твоих. И вот в получении хотя бы регистрации, то есть признании церкви в своем праве на существование на территории Советского Союза, потому что будут истребляться служители церкви, но признание церкви как таковой останется. Будет рубиться ствол, но корень будет цел, а от этого корня пойдут новые побеги. Да, тогда достижение митрополитом Сергием легализации церкви при уже выраженном первосвятителями условии представило столько желательным достижением того, чего домогались последние. Разве могла бы тогда показаться с какой-либо стороны обидную для православного сознания просьба митрополита Сергия ко всей патриаршей в России церкви вознести благодарственные молитвы ко Господу, так облаговолившему о святой нашей церкви? Ведь в получении легализации дано Богом церкви, хотя частично, в известной доле, в меру нужды ее, то, о чем молился Всероссийский собор. Неужели лучше, получив некоторый дар от Бога, пройти его молчанием, чем выразить ему благодарность? Вот это взгляд Елисея, как видите, крестовые свидетели за границей оставались, но, правда, Елисей человек вообще неукоризненный. Он же не подпадает 16-му правилу двукратного собора, часть вторая, то есть он ни одной секунды не являлся беглецом. Он как сидел в Вильне до революции, так остался в ней и после Рижского мирного договора, по которому просто Прибалтика была отторгнута. То есть он сидел, как сидел. И ему, конечно, рассуждать было гораздо легче. Именно потому, что, так сказать, вся полнота Божьего благоволения была с ним. Но все-таки, продолжая ихний диалог, хотя я лично не придавал существенное значение этим словам декларации, если бы они были выражены в редакции «Усвоенной эмиграции», потому, друзья мои, прошу внимания, потому что я и сам их так воспринял. То есть неправильно прочли все, как будто вообще говоря, какая заслонка, пелена на глазах. Но невольно подумал, что же это? Или в заграничной печатной декларации неверно передано это место, или сам митрополит Сергий старается истолковать в примирительном смысле неудачно сказанное. А так ли это? Простите, владыка, спросил я. Прочтите сами, если сомневаетесь. И он достал печатную декларацию, нашел то место, читайте.
Действительно.
Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Тогда это несколько изменяет дело. Никакое не языческое, самое христианское. Родина, родная земля. И совершенно литературная, кстати говоря, и богословская тоже. Родина есть родина. Существует каноническая территория церкви. Родина? Нет. Но это понятие не противоречащее ни святоотеческому толкованию, ни, так сказать, ну, церковным установлениям. Вы знаете, это другое дело. Сказано так. «Тогда выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имя мы, града, где пребывающе, но грядущего взыскуем». Это да. Это да. Не имя мы града, где пребывающе, но грядущего взыскуем, это и есть. Выйдем к нему за стан. Как Христос был распят вне града, так и мы выходим вне града. В этом отношении мы являемся странниками. Но в то же время, пока нас Господь на этой земле держит, то ни мы не можем самовольно ее покидать. Так же, как предстоятель не может покидать кафедру, архиерей не может бросать паству, так и здесь родина – это прежде всего родной народ. Да, это духовная связь в оба конца. Итак, мы с вами, заканчивая нынешнее наше с вами занятие, тем не менее обязаны, поскольку мы позже начали, тем не менее обязаны еще рассмотреть указание Божие и данное как раз Церкви заграничной. Христов свидетель, которому было дано это указание, это как раз епископ, митрополит, то есть будущий митрополит Вениамин Фетченков. Это как раз архиерей, переехавший за рубеж вместе со своей паствой, с Белой армией. Именно ему, когда получена была декларация, он тоже сомневался. И для получения Божьего ответа, то есть вразумления свыше, он предпринял служение 40 литургий, святой Сорокауст. И вот как раз для получения ответа он изощрил свое внимание и во время совершения литургии, и при чтении дневного апостола и Евангелия он всякий раз слушал Божий голос, как этот голос через Священное Писание и через слова литургии обращается лично к нему. После 34-й литургии ему дается вразумление. Он видит знаменательный сон, который я приведу целиком. Будто я в каком-то большом городе, лето, живу в домике одноэтажном, справа от меня ограда высокая и дальше храм. Я заведую детьми, учащимися разных возрастов, притом одни дети живут вне ограды, другие внутри ее, но и те, и другие вместе под моим управлением. В городе ждут прибытия некоего высокого духовного лица, как будто бы патриарха, едва ли не митрополита Сергия, повсюду великая любовь к прибывающим. Мы с учащимися тоже в ожидании, вне ограды. Он должен прибыть к нам. Мы выстраиваемся в два крестных хода. Вне ограды дети имеют все. И хоругви, и фонарь со свечкой, и, главное, крест. Я облачился в мантию архимандритскую, будто бы. Ну, вспомним указание Марии Ивановны Дивеевской, что ты поп, а митрополит Сергий архиерей. И ему представляется, что он еще в пресвитерском сане, хотя давно уже был епископ. Смотрю, у второго внутриоградного крестного хода нет ничего, кроме хоругви. Хоругвь — это икона, поднятая на древке. Это возвещение своей веры на виду. Так свидетельствует и митрополит Елисеевий, что эмиграция церковной жизнью не живет, но утешаются тем, что у них есть свой храм и свой батюшка. Всегда в нужных случаях его можно призвать. Как? Почему? То есть ничего нет, кроме хоругви. Я приказываю немедленно бежать в храм за всем этим, но последний страшно медлит, бегу сам. Нет креста, алтарь заперт. Впоследствии, с 34 года начиная, алтарь и будет заперт, то есть после канонического запрещения. Он заперт и до сих пор. Ищу подсвечника. Справа горит убогой, но со свечой. Схватываю, кому-то отдаю. Нет икон, ищу икон, не сразу вижу. Налево, около стены, наконец нахожу. Икону Казанской Божией Матери. 4 на 6 вершка. В дешевенькой серебряной оправе с искусственными бумажными цветками вверху. Слава Богу. Передаю какой-то незнакомый, ласковой и робкой, небольшого роста старушки. Она улыбается, берет, ищу другую. Рядом другая икона, святителя Гермогена, очень большая, 16 на 12 вершков, деревянная, с позолотой чеканкой. Ну, то есть она в тяжелом окладе, позолочена. Тяжелая. Но я ее схватываю легко и тоже передаю какой-то другой женщине со словами: тяжелая икона, но ничего, помогу и сам. Они ушли с иконами. Выхожу из храма в мантии, храм не заперт. Ищу, слышу, колокол гудит, огромный приятный голос. Вдруг чаще зазвонили, значит, прибыл ожидаемый святитель. Спешу. Вдруг подходят два молодых человека, схватывают меня с развязанной улыбкой. В руках у них по долоту. «Куда вы?» — спрашиваю. «В храм, за бриллиантиком. Помните, мы вместе вставляли его?» «Боже!» Я их бросаю с раздвоенной мыслью, позвать ли кого-либо на помощь. Они из какой-то иконы хотят выковырить бриллиант. Бегу. То есть хочу бежать, но ноги едва волочатся. «Боже, Боже!» Я хватаюсь за какие-то столы руками, лишь бы сдвинуть себя. Но подвигаюсь черепашки с шагом, делаю усилия, а звон продолжается. И недалеко будто ограда, а не доползу, не дотащусь. Ах, если бы скорее, скорее, день нет, ноги волочатся, будто бы 100 пудов в них, и проснулся. Было 5-6 часов утра. Смысл открылся тотчас же такой. Город Россия, за оградой иммиграция, и те и другие дети, одна семья, и мне одинаково близки. Но у иммигрантов малый кор, молитвы, а главное, креста нет. Без подвига Христова хотят, а у внеоградных российских все есть. Я стараюсь помочь иммиграции, но креста все-таки не нахожу для них, а лишь иконы, молитву. Но зато сам задерживаюсь, вытаскиваю тебя, но, увы. Иконы Казанской Божией Матери и святителя Гермогена — символ спасения России. Но еще добавим от себя, почему-то женщины в эмиграции в основном остаются верными Христу. Да, или женщина для тяжелой иконы. В городе России ликование, спасли. Воры — это те эмигранты, которые даже при спасении России думают лишь о наживе и с этой материалистической целью используют момент, употребляют и церковь как средство. В этом отношении Виньямин абсолютно согласен с позднейшим свидетельством независимым Иоанна Шаховского. Тот прямо писал, что ВМС, Высший монархический совет, и это группа людей, которые с помощью церкви пытались вернуть себе свое потерянное политическое лицо. Отчасти это им и удалось на горе церкви. И последнее. И я послал телеграмму за подписку, то есть подписку о лояльности. Начал писать всюду письма об этом, на душе было бодро. Впоследствии Виньямин примет решение, осторожное. Он попросит оставить его в юрисдикции Московской патриархии и временно на покой временно в Сербии. Но для понятия лояльности он даст свое толкование церковного характера, и вот это пошлет духовнику своему на Афон, архимандриту Кирику, и игумену святого Пантелеймонова монастыря, митрополиту Мисаилу. И тот, и другой пошлют ему ответ, что они совершенно и во всем согласились, особенно с запиской пояснением церковного характера. Вот этим мы сегодня заканчиваем, то есть мы опять приходим на перепутье. Мы опять видим, что и в России, и в эмиграции сразу обозначаются несколько путей, то есть наиболее неразумные, с пеной у рта настаивают на своем, разумные же относятся с любовью ко всем. Тот же митрополит Виньямин Федченков никогда не позволял себе порицать карловацких иерархов, а только называл их деяния своими именами. Но и то, так сказать, при этом не допуская ни малейшей хулы или каких-либо так вот резко порицательных выражений. Но, друзья мои, мы сейчас все еще не в силах выбраться из нашего 27-го года. Судьбоносные времена тем и отличаются, что события приобретают какую-то неимоверную плотность, как в космосе белые карлики, Поэтому нам приходится идти медленно. Вот по этим кочкам и ухабам нашей трудной истории.